Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора», и у нас сегодня дебаты. Дебаты на тему экономики, политики и, собственно, будущего. В студии Алексей Лапушкин, заместитель председателя экономического совета ЛДПР, ответственный секретарь и кандидат экономических наук.
Пока еще кандидат экономических наук.
Алексей, приветствуем. И политический стример, автор телеграм-канала «Шестой день» Роман Романов. Роман, приветствую.
Добрый.
Ну что же, поскольку инициатива исходила от Алексея Лапушкина, тебе и флаг, значит, первого выступления.
Первое выступление? Ну, я думаю, что, наверное, сейчас такой ключевой момент – это сейчас такие радостные возгласы о возвращении западных компаний в Россию. Значит, все вдруг там оживились, обрадовались, только возникает вполне резонный вопрос. Значит, как всегда, как вот мы с тобой в нашем недавнем эфире, да, как в рекламе Банка Империала, на каких условиях? Потому что если условия будут те же, что до СВО, а надо понимать, что западные компании до начала СВО находились, прямо скажем, в привилегированном положении по отношению к российским компаниям, это вам расскажет там, любой, там, та же ассоциация торговых центров, торговых площадок. Да?
В чем выражались привилегии?
Привилегии, ну, аренда, допустим, для какой-нибудь там Zara или H&M была значительно ниже, чем для наших арендодателей. Это, во-первых, потому что они считались якорными арендаторами и продавливали торговые центры на такие очень серьезные скидки. Это, во-первых. А во-вторых, хочу напомнить давно забытые слова, такие как СПИК. Подчеркиваю, не ШПИК, значит, свиной, а СПИК. Называется специнвестконтракты. СПИК 1.0, СПИК 2.0, по которым иностранные инвесторы заходили в Российскую Федерацию. У нас же со времен Гайдара и не к ночи помянутого Чубайса, значит, будем надеяться, усилиями наших депутатов все-таки возбудится против него уголовное дело, так же, как уже возбуждено против его, значит, заместителей по освоению средств в Роснано. Так вот, нам рассказывали о том, что нам надо привлечь западные инвестиции, и мы тут вообще тут заживем нереально. Да? Помните, как в 12 лет за границей нам поможет. Так вот, по этим специнвестконтрактам заходили иностранные компании. То есть, вот, грубо говоря, есть, условно, там производитель, да, Россельмаш. Или там Кировский завод, ПТЗ, Петербургский тракторный завод, которые там, у которых тысячи сотрудников, там полный цикл производства, они платят все налоги, к ним также ходят все проверяющие организации, начиная от ЦЭС и заканчивая там пожарниками, технадзором и еще там сбоку бантик и все остальное. Соответственно, приходит у нас, допустим, Джон Дир, открывает сборочное производство в Краснодаре, значит, ему там аренда земли там, 5 лет какая-нибудь льгота или 10, налоговая льгота региональная еще лет на 10, и там куча таких плюшек, которые, значит, нашему производителю не снились в самых, ну, не побоюсь этого слова, экономически эротических снах.
Влажных экономических
снах. Да, влажных экономических снах. Соответственно, вопрос, на каких условиях они будут возвращаться. Потому что надо отдавать себе отчет, что любой бизнес – это не просто про зарабатывание денег. Он еще любое, ну, предпринимательство и производство тем более несет общественную функцию, культурную функцию и политическую функцию. Значит, и многие из ушедших компаний, ну, недвусмысленно обозначили свою позицию, это прям, скажем, позиция зачастую это была, прям, скажем, недружественная к нашей стране. То есть, понятно, некоторые компании уходили нехотя, под давлением своих правительств, но некоторые уходили с радостью, хлопая дверью, делая всякие заявления, оказывая помощь, в том числе и ВСУ. Ну, наверное, нам таких не надо. Это, значит, во-первых, а во-вторых, ну, есть западные компании, которые просто оголтело проводили политику вот этого многообразия инклюзивности в своих корпоративных стандартах. То есть, это делали это, не, опять же, не под давлением своих правительств, а именно вот образцово-показательно, скажем так, это делали. Ну, я полагаю, что нам такая корпоративная культура-то тоже вот не нужна, она не соответствует нашим ценностям. Ну и последнее. Знаешь, вышла статья в российской газете, где там ряд коллег из «Единой России» рассуждают о том, как было, можно было сделать. Есть соответствующая комиссия в правительстве по иностранным инвестициям, и чтобы она принимала решение. Значит, но нужно для этого разработать некий механизм принятия решений. Ну хорошо, господа хорошие, возникает вполне резонный вопрос. Значит, есть наши предприятия, которые в условиях абсолютно дичайших санкций, которые, ну, в мировой истории таких просто известно не было. Там у нас то ли 23, то ли 25, то ли еще того больше, потому что еще 16-й пакет санкций, значит, ЕС согласовал. Там уже этих пакетов просто уже считать не пересчитать. Они выполнили задачу по импортозамещению, по устойчивости экономики, да, что мы тут, как говорится, не сильно, прямо скажем, ощутили вот, ну, все негативные последствия там, вот этих там, пакетов санкций. Значит, их что? Вот они титанические усилия приложили, а им сейчас заново приведут эти замечательные иностранные компании, которые будут кредитоваться, опять же, в западных банках под 1, 2, 3, ну максимум 5% годовых при нашей ставке рефинансирования 21, то есть будут иметь доступ к дешевым ресурсам. И так далее, и так далее, и так далее. Просто их, ну, как бы, извините за такое, там, непарламентское выражение, кинуть, что ли? Угу. Я считаю, что если мы говорим о механизме возвращения компании, то есть Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Значит, есть соответствующие отраслевые объединения и союзы. Надо создать соответствующую на базе ТПП комиссию, которая будет рассматривать каждую отдельную компанию, вырабатывать рекомендации, значит, для правительства вообще возвращать, не возвращать, и возвращать на каких условиях. Это, кстати, во многих странах вполне себе достаточно распространенная практика. Когда запускать на свой рынок ту или иную компанию решается, ну, через местные, значит, отраслевые союзы и торгово-промышленные палаты, с одной стороны. А с другой стороны, ну, господа, ну, давайте уж, наверное, может быть, раз и навсегда мы возьмем во внешней торговой деятельности за основу принцип разумного протекционизма. То есть, мы будем своих-то защищать или нет? Или опять у нас будем ждать до момента, значит, когда нас, прости господи, жареный петух какое-нибудь чувствительное место клюнет, и, значит, будем обращаться к нашим производственникам, да, ребята, выручайте. То есть сначала их душили, 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 а потом выручайте. Соответственно, сейчас нужно будет, ну, очень серьезно, ответственно подойти к этому вопросу, просто принципиально к нему подойти по поводу возврата иностранных компаний. Ну, и понять, что нам нужно менять экономическую политику и в новых условиях работать тоже по-новому.
Неплохое предисловие к моральному кодексу строителя капитализма.
Почему бы и нет?
А вот как раз рубеж выступления, новая экономическая политика. А что это такое? Какая она может быть именно в этих условиях? Понятно, что если вдруг Макдональдс вернется, он будет конкурировать со «Вкусной точкой», у «Вкусной точки» будут стоять патриотические пикеты с, значит, с лозунгом «Русские точка», а у вражеского Макдональдса они же будут выступать под лозунгом «Янки гоу хом». Ну, вот такая, значит, народная политика. Ну, а новая экономическая политика, какой она может быть в нынешних условиях при сохранении всех вот известных фигур, тенденций и так далее?
А в меню у патриотов и либералов условных, да, у Макдональдса и «Вкусная точка» будут одни и те же бургеры, да, что самое главное. А, на самом деле, я бы хотел начать...
Возможно, во «Вкусной точке» появится какая-нибудь котлета по-киевски.
Как вариант. Кстати, есть целые города в России, где основное такое фастфуд-блюдо – это именно котлета по-киевски. Например, в Волгограде очень обожают. Сначала хотелось бы ответить относительно вот этого возвращения западных корпораций и компаний, которое вот-вот должно состояться, если верить российской медийке. Как Федор упоминает в начале каждой записи, собственно, я являюсь еще и политическим стримером. А в чем это заключается? Что мы периодически с нашим комьюнити собираемся и на прямых трансляциях разбираем некоторые тезисы. И вот прошлая прямая трансляция была как раз-таки посвящена этому вопросу. Оказывается, что тезис о возвращении западных корпораций – это не тезис, который озвучивается самими западными корпорациями. То есть, если мы откроем новостную сводку, там, российской газеты «Известия» – это достаточно авторитетное издание, в случае российской газеты – это и вовсе официальное издание правительства России, то увидим публикации. Hyundai возвращается, HMDM возвращается, Coca-Cola возвращается, Макдональдс и прочие. Ищем оригиналы, и изучаем их. Оказывается, ни одна из этих крупных корпораций заявления сделано не было. Да? Даже более того, каких-то внутренних утечек из этих корпораций не было. А сегодня пошла и вовсе публикация. Журналисты одного из либеральных российских изданий обратились, собственно, к H&M и задали вопрос. Вы к нам едете? Мы все ждем уже с распростертыми объятиями, готовы вас здесь всех принять и в щечку-то поцеловать. Они говорят, ну, откуда все это возникло-то? Мы такого не говорили, да и не собираемся. И чуть ли матом в ту самую трубку журналистам не орут на нерусском языке. Оказывается, что основным источником информации стали российские депутаты, чиновники и журналисты. Например, заявление о ряде компаний, которые собираются вернуться, сделал господин Аксаков из Государственной Думы. Причем, еще раз, ни на чем это реальном как будто бы и не основано. У меня складывается такое впечатление, что как будто бы мы сейчас находимся в такой своеобразной информационной спецоперации. Вот смотрите. Цели СВО, ну, лично на мой взгляд, не достигнуты. Внутри страны явные какие-то экономические передряги происходят, хоть и правительство говорит, что все отлично. Напряжение внутри общества постепенно растет. Люди на самом деле, хоть это и не отмечает официальная социология, они уже как-то очень так недобро смотрят в адрес российских чиновников и аристократов.
Когда цели даже только были объявлены, многие говорили, что они не до конца понятны.
Они поэтому четкие, это очень четкие цели.
Достаточно спорен тезис, что они достигнуты, а если вы их не понимали, то, в общем, степень достигности цели может оценить только тот, кто ее
демилитаризация, обеспечение безопасности народных республик или признание их суверенитета.
Мелким шрифтом там что будет?
Территориальной целостности. Все это было. Даже согласно Конституции России, все эти новые регионы вошли целиком в состав России. А это значит одна из целей. Но, ладно, я понимаю, что СМИ не нужно подставлять, чтобы его потом наказывали. Но в целом обстановка-то понятна внутри страны. И в целом, кроме вот этого невыполненности контекста патриотических, военных целей, у нас существует напряженка с экономикой, ходим в магазины все и видим, что как-то не очень-то приятно. А платежки за ЖКХ, когда заглядываешь, напряжение так в сердце-то и растет, и уже не обвинишь какого-нибудь Обаму, Байдена, Трампа уж тем более, потому что он великий российский патриот. Следовательно, вот это все напряжение будет обращено в адрес российской элиты. И российская элита с некоторой периодичностью выпускает спасительные для себя вот эти вот круги, да, которые должны помочь поддержать обстановочку. Первый спасательный круг, который появился, это великолепнейший Орешник, да, который просто был информационной бомбой, которую изо всех сил разгоняла российская медийка. Там чуть ли не детей в регионах уже орешниками называли, там чуть ли не парады некие псевдопатриотические организации по площадям с резиновыми орешниками проводили. Все, к этому моменту он забыт, более того, народ как-то не особо воспринял эту тему. Теперь у нас следующая тема – это большой договорняк. Лавров, Дмитриев, вроде как Нарышкин, да, вот они съездили туда вместе с Ушаковым, и теперь счастье нас всех ждет, блаженство. Депутаты вместе с ломами появляются и говорят, смотрите, все, чуть-чуть осталось потерпеть месяц-два, у вас будет Кока-Кола, у вас будут дешевые автомобили, красивая одежда, и все отлично. Только, по-моему, это разводняк. Это не договорняк, а чистой воды разводняк. Нас хотят в этом плане немного так потушить и сказать, сидите на ровно, ждите, чуть-чуть осталось. А так ли чуть-чуть, и так ли красив и приятен будет этот вероятный договорняк, о котором они уже начали вот там изо всех сил говорить? Что я слышу, да? Появляется Дмитриев, тот самый, который от РФПИ, тот самый, про которого Шенгаркин вчера высказался, ну или сегодня, да, достаточно так неприятно. И, по сути, предлагает американским корпорациям вкусный сладкий пирог. Говорит, вот есть большие запасы российской нефти, добывайте, качайте, продавайте. Вот практически в нужную позу готовы встать российские чиновники, как это было условно в году там, 1994. Еще чуть-чуть, и придет Лавров и в микрофон скажет, там, «Боже, храни Америку», как говорил когда-то Борис Николаевич Ельцин. Если такой договорняк, простите, это никакой не договорняк, это сливняк или что похуже, можно использовать какой-то термин. Более того, если это договорняк такого формата, то вот о чем опасается Алексей, это все на самом деле вполне себе реально. Придут вновь западные корпораты, в первую очередь американские, им дадут просто масштабнейшие привилегированные условия, где они будут качать из российской экономики все ресурсы, убивая внутреннее российское реальное производство, у которого на самом деле-то капитальнейшие проблемы даже в условиях вот этого условного СВОшного протекционизма. Более того, главное ведь привилегированное условие западных корпораций, которое на самом деле давало им гигантское конкурентное преимущество в России, это даже не вот эти формальные законы и правила, которые вроде бы как общие для всех были, или даже дешевое кредитование из западных банков. Это несколько иная вещь, о которой очень мало говорят в публичной практике. Вот если российский реальный производитель работает на российском рынке, к нему всегда в дверку может постучать дядечка с папочкой и сказать: а вот вы знаете, сегодня ваша крыша была такая, теперь ваша крыша иная. Вот мы теперь ваша крыша. В новой игре с нашей крышей вы должны отстегивать больше процент. И более того, вот видите эти 150 человек наших родственников, пожалуйста, их усадите...
Крышу сносит.
Да, 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 не только крышу, но и систему производства. И в целом российские корпораты, они чувствуют всегда вот себя на таких волнах. Да? Мы видим формальную стабильность наверху несменяемых там лиц, но внизу происходит постоянный передел собственности. Наиболее яркие истории, они иногда попадают в российские СМИ, но большинство это то, что происходит кулуарно. Яркая история, это когда мы в Романовом переулке совсем недавно видели стрельбу с убийствами, что было фактически намеком на рейдерский захват крупного многомиллиардного федерального предприятия. А западные корпорации этому не подвержены. Почему? Потому что у западных корпораций крыши находятся там, на Западе. Недавно, вот я чуть-чуть еще дополню, Василий Якименко, мы его будем, наверное, часто временами упоминать после тех откровений, которые он сделал, он просто развил идеальную формулу устройства российской экономики. Да и не только экономики, но и политической практики. Вот ты становишься папочкой, говорил Василий Якименко, когда у тебя есть папочка, и не та, которая у тебя по подмышкой, но и которая находится наверху над тобой. И вот заходя в кабинет этого самого папочки, ты должен быть готов к двум вещам. Во-первых, что нужно в момент, тебе нужно будет расстегнуть эти штанишки, говорит Василий Якименко, опираясь на свой опыт. А второй момент заключается в том, что этот папочка всегда может смениться, или может найтись папочка посерьезнее, которая от тебя потребует некий кусочек пирога. Американцы и европейцы не имеют таких папочек, потому что у них там институциональная система, а крыша им предоставляется вот этими межправительственными договоренностями на уровне верховных папочек уже там условной Германии, США и, естественно, Российской Федерации. Если мы говорим об экономике, ну вот будущего, да, на самом деле в Российской Федерации, во-первых, вот ключевое, о чем мы должны говорить, это не приход к капитализму, к коммунизму, к плану или не к плану, это важно в какой-то политической дискуссии, но мы должны прийти к некой определенности, вообще, что у нас за система выстроена. Потому что временами смотришь, о, да, здесь они идут по какому-то пути некого протекционизма. Полгода, год проходит, мы оказываемся там суперлиберальной рыночной экономикой, где створки наших дверей открыты настежь, и просто, я не знаю, все заваливаются в эти дворки, створки. Послезавтра у нас какая-то иная игра ведется. И вот эта неопределенность, она способствует только одному, вот лично на мой взгляд. Это сырьевой рентной модели. Реальной экономики в таких неопределенных условиях мы никогда не добьемся. И вот ключевое, что нам нужно делать, это все-таки сделать так, чтобы в Российской Федерации бизнес понимал, что у него есть перспектива хотя бы 10-15 лет. Тогда у нас будут смартфоны, автомобили, спутники и прочее. Но при этом, как мы этого добьемся? Только в условиях формирования национально ориентированной элиты.
Очевидно, что ни политические стримеры, ни советники, ни политические обозреватели этого добиться не могут. Может быть, бизнес попробует. Не вот, уверен. Допустим, уже Черноголовка заявила, что, цитирую по телеграм-каналам, в ответ на возможность возвращения Кока-Колы они заявляют: у нас страна не проходной двор, один раз вышел, больше не зайдет. Возможно, появятся какие-то штурмовые отряды Черноголовки, которые будут биться за русский рынок.
Давайте я тут немножко Роману поопонирую. Ну, во-первых, политика не менялась, она поменялась на время СВО. При этом, несмотря на то, что специальная военная операция идет, и то, что вот сейчас вот там президент буквально там несколько минут назад заявил, что российские войска перешли границу на территорию Сумской области, значит, мы по-прежнему являемся членом ВТО и подчиняемся правилам ВТО. Из ВТО мы не вышли. Напоминаю, что мы категорически выступали против ВТО, собственно говоря. Ну, бывшая партия дела, собственно, родилась из движения «Стоп ВТО». Либерально-демократическая партия голосовала против вступления в ВТО, и то, как нас в это ВТО даже не втягивали, а запихивали и трамбовали. Ну, можем напомнить, учитывая, что ратификацию условий вступления в ВТО принимались на основании некого перевода текста правил ВТО. Чтобы вы просто понимали, правила ВТО – это вот такая вот книжечка на английском языке. Значит, для того, чтобы ее принимать, у нее должен быть определенный, аутентичный, то есть... соответствующий нормам МИДа перевод. Так вот этого даже перевода не было.
Не глядя приняли.
Ну, буквально не глядя. Да и прочитать, собственно говоря, депутаты, ну, да, я думаю, да физически бы просто не успели, как это все трамбовалось. Ну, это во-первых. Во-вторых, вот вы там говорите, там вкусная точка будет там сражаться с Макдональдсом. Значит, ну, во-первых, я думаю, сражаться не будет, просто они опять вывеску поменяют. Но, опять же, у нас же выросли свои сети быстрого питания. Опять же, тоже та же сеть Теремок, да? Значит, которая показала просто взрывной рост и заняла очень серьезную и хорошую нишу на рынке со своим продуктом. Причем, значит, полностью аутентичным и достаточно качественным. То есть, мне нравится то, что они готовят. Значит, и как они это делают. Соответственно, говоря о том, что там, западные компании типа не собираются возвращаться, ну вот, согласно как раз вопрос, заданный компанией Starbucks, та уже, значит, которая как раз один из лидеров вот этого вот движения инклюзивного, там, корпоративного, так, инклюзивных корпоративных стандартов. Собственно, я поэтому после того, как они все это там устроили, начали людей увольнять как раз по причине того, что они там не попадают под эту инклюзивность, ну, перестал даже там кофе покупать, просто, в принципе, как это, ввел свои личные санкции. Значит, потому что, ну, я не разделяю такие ценности. Так вот, она уже обозначила, сколько ей уже выставили за выкуп обратно этих сетей. То есть, и все-таки я представляю экономический совет ЛДПР, я представляю производственный аграрный сектор, и мы уже сильно-сильно биты, значит, с нашей экономической политикой. То есть, мы уже с 91 года видели все. И поэтому мы понимаем, чем все это закончится. Поэтому у нас, как это, оно еще не началось, а мы уже почувствовали. Поэтому объективно, если сейчас этот вопрос, ну, принципиально не ставить, то мы столкнемся с очень серьезными проблемами. Потому что, ну, вот, допустим, если мы берем отрасль сельхозмашиностроения, которая как раз обеспечила полное импортозамещение и... Значит, были вложены колоссальнейшие ресурсы всеми предприятиями отрасли. А это порядка 100 предприятий по всей стране и порядка там более 70 тысяч рабочих мест. Значит, нам говорят о том, что там говорилось нефть, газ, там еще что-то, и прозвучала сельхозтехника. То есть, мы ждем обратно дорогого Джон Дира. Вопрос. Значит, а нам откроют возможность для экспорта? То есть, или нас вот заперли санкционно здесь, потому что отрасль сельхозмашиностроения до начала СВО была экспортно ориентированной. И тот же Россельмаш поставлял свою технику в 42 страны мира. Это просто официальная цифра. В 42 страны мира поставлялась российская сельхозтехника, российские комбайны. Значит, это и Восточная Европа, и Западная Европа, в том числе Германия, и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, а нам-то обратно рынки откроют, чтобы мы могли там, значит, на них выходить, или нам, знаете, или нас запрут вот, ну, как бы в определенном в пространстве Российской Федерации и выпустят нам бойца, да, которому будут с прикрепленным к нему там, я не знаю, неким там шлангом, по которому стероиды будут подавать там, я не знаю, что там, или какие-то еще там усилители, да, и нам придется с ним биться. Поэтому мы-то очень хорошо понимаем это все, и мы очень понимаем сейчас то, что существующая экономическая политика себя изжила. То есть, есть доклад ЦМАП, значит, Центр прогнозирования, который говорит о том, что до 20% производственных компаний в этом году при сохранении ключевой ставки станут банкротом. Ну, нет рентабельности по 21%. Нету. Со всеми отсюда вытекающими. Соответственно, нам еще говорят, нам еще сейчас этих пустят, ну, а тогда, ну, как бы получается совсем как-то жестко, да, то есть, когда нужно было вытаскивать ситуацию, мы там действительно были титанические усилия, то есть, были разработаны коробки передач, гидравлики, там, новые узлы и агрегаты, произведено импортозамещение, была дичайшая, то есть 22-23 год, это была битва за поставщиков, когда искали там эти там убитые заводы, да, какие-то производственные предприятия, которые могли производить эти комплектующие, вкладывали, инвестировали в них, дотягивали по, значит, качеству, по стандартам, по всему остальному. То есть я же хорошо помню, как коллеги просто там с завода на завод, там, туда инженеров, бросьте туда специалистов, помогите им довести этот узел, давайте, у них денег нет, давайте мы им там товарный кредит дадим. То есть, значит, выполнили задачу по импорту. Нам сейчас говорят, что вот мы вот тут вас тут прессовать будем. То есть это нас категорически не устраивает. Мы категорически против. Мы к этому не готовы, потому что, во-первых, если речь идет о том, каких-то договоренностях с Западом, нам нужно, чтобы нам открыли внешние рынки, чтобы мы могли заняться экспортом, и мы к этому готовы. Мы готовы биться с многими западными компаниями на внешних рынках. Это вам подтвердят многие руководители промышленных предприятий. Мы дотянули, многие дотянули своих технологий. Многие сократили издержки, провели там модернизацию производства. Значит, и опять же возникает вопрос, на каких условиях. И опять же, пускать назад или не пускать тоже надо определенных условиях. Потому что надо понимать, что западные компании имеют возможность за счет их экономической политики, их налоговой системы и их, значит, денежно-кредитной политики, они могут демпинговать. То есть мы приведем пример, значит, дружественного нам Китая. Если вы в Китае строите завод, вот сейчас, вот сию секунду, вы там, я не знаю, там, значит, Ляо Цзянь, да, и вы решили открыть завод по производству комбайнов, условно. Значит, у вас есть там все готово, вы вот там есть там какая-то доля инвестиций, есть технологии, персонал, все, как говорится, у вас. Значит, вам дается кредит под 1%. Если вы докажете китайскому правительству, не в смысле, как у нас докажете, да, когда вы там напишите 3 килотонны документов, и потом вам их вернут, потому что вы запятую не в том месте поставили. А вы, значит, представите соответствующий бизнес-план, что эти комбайны будут продаваться на экспорт, ваш кредит станет минус 1%. То есть вам деньги дадут безвозмездно, то бишь даром, как в одном известном мультике говорилось. При этом у вас еще 1%, вы на 1% меньше вернетесь. Это даже не просто безвозмездно. Вам еще и доплатят за то, чтобы производили товары на экспорт. Соответственно, они имеют возможность демпинговать. И понятно, что возврат многих компаний, с учетом того, что они там имущественный комплекс продали, особенно те же связанные там с авторынком, потому что это, ну, сервисные центры и все остальное, им придется вложиться. Но для них это несложно. То есть для них это они эти ресурсы отобьют. И поначалу они будут в том числе демпинговать при заходе на рынок. Так было всегда. Так было везде. Так было, так есть и так будет. Поэтому мы сейчас уже, да, бьем тревогу, что, значит, российский производственный сектор не должен остаться, ну, как бы без защиты. Особенно в условиях просто, ну, запредельные ставки рефинансирования, ну и всех прочих там радостей нашей налоговой системы.
Что же, вы будете бить тревогу, а эти будут демпинговать.
Не, ну мы будем в любом случае сражаться, потому что, ну, мы не для этого, собственно говоря, эти предприятия из руин поднимали, это во-первых. А во-вторых, ну, надо понимать, что вот мы говорим там, значит, капитализм, социализм, ну, мы за то, чтобы взять лучшее оттуда и оттуда. То есть мы подходим с позиции, с которой подходил Дэн Сяопин. Какая разница, какого цвета кошка, если она ловит мышей? Если мы сейчас будем сидеть и только перебирать измы, хочу напомнить, что молодое советское правительство измами не перебирало. Оно проводило, поняв, что после гражданской войны, разрухи и всего остального, проводило новую экономическую политику, которая была более чем рыночная. Горячая
идеологическая дискуссия. Просто мне напомнило это вот, возможно, ты был на встрече в середине 10-х годов, еще при председателе Нарышкиной, когда в Государственной Думе проводились ритуалы представительной демократии, приглашали непарламентские партии,
да, помню, да,
обсуждали бюджет. В комнате, значит, перед пленарным заседанием Силуанов, представители Минфина и оппозиционные непарламентские политики, которые в хвост и гриву пользует проект бюджета. И все это, значит, Силуанову доводится. Вполне грамотно. Возможно, вот, скорее всего, ты был.
Даже был,
да. Вот. И он, выслушав это все, значит, багровее, там, очевидно возмущаясь всему, значит, выслушав, потом сказал такую фразу. Знаете что? У нас экономика такая, какая есть. На этом споры закончились, потому что был убийственный аргумент. Действительно, вот экономика такая, какая есть, а он министр, а не правительство, и все. А непарламентские партии пошли проводить свою линию в полупустой зал заседаний, потому что депутатам Госдумы до этих пленарок дела не было тогда абсолютно. Вот и сейчас так может быть, а почему нет?
Почему нет дела? Или почему?
Ну, почему? То есть, что толку что-либо предлагать, там, требовать и так далее, когда экономика такая, какая она есть?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Ну, такая, как есть экономика, это экономика, не ведущая ни к какому развитию. Да? Еще раз, вот перед нами находится человек, который прямо отстаивает идею, что в Российской Федерации нужно создавать реальный промышленный комплекс, реальный производственный комплекс. Прямо говоря, что если мы не будем этого делать, то мы столкнемся с ситуацией, когда страна в итоге упрется в некий потолок вот этих показателей Росстата, которые лично, на мой взгляд, подрисовываются, ну и все. А дальше будем так на месте и стагнировать. Причем эта стагнация будет зависеть от постоянной конъюнктуры цен на сырье. Да? Нефть вверх пошла, мы великая супердержава, мы всем по башке большой дубиной даем, нефть вниз пошла, извините, мы там крохи просим с барского стола, подайте, ну или не подайте, наоборот, идем там в какой-то конфликт, но уже за сужающийся сырьевой рынок. И, к сожалению, вот эта ситуация будет нас приводить к модели, к некой первичной экономике, экономике, зависимой от среды, от природы, от того, что вокруг нас буквально как то самое.
Традиционные каналы.
Да, да, средневековое общество. Сегодня урожай большой, барин сытый, барин довольный, и что-то со своего барского стола там плебсу сбрасывает.
Роман, извините, я просто дополню. Вы правильно сказали, зависит от внешней среды. Мы в любом случае, то есть есть мировая экономика, да? Мы в любом случае зависим от внешней среды. Но зависеть от внешней среды можно по-разному. Можно, извиняюсь, голым задом прикрыть фиговым листочком и с палкой-копалкой зависеть от внешней среды. А можно приехать на природу на хорошем внедорожнике, поставить палатку, значит, там быть, если там дикие звери, у тебя будет хороший карабин. То есть разность зависит от природы.
Не обязательно убивать диких зверей.
Ну,
можно отойти, приехать на внедорожнике и сесть, лечить ревматизм в этом муравейне голой жопой. Там, будет нормально.
Но главное, что есть возможность.
То есть опять же, зависимость от внешних факторов, она бывает разная. Мы за то, чтобы, да, безусловно, будем зависеть от внешней экономической конъюнктуры, в том числе, потому что, ну, как бы мир стал глобален, это тоже объективная реальность. Но можно от этого зависеть, имея все инструменты для решения там ключевых задач, собственно говоря, общественно полезных наших, потому что любая экономика, это в первую очередь, ну, она должна служить обществу и народу страны, собственно, где эта экономика, реализуется экономическая политика. И можно это делать, вот как вот, извиняюсь, вот как ты правильно сказал, леча ревматизм голым задом в муравейнике.
Ну да, собственно, экономика высокого передела нужна, да, то есть, грубо говоря, вот мы с вами на нефти сейчас сидим, не метафорически, реально, да, то есть вот это нефть, вся камера, да, вот этот телефон, вот эти наушники, добрая половина стола, не знаю, да, чем
люди
внутри.
Люди новые нефть.
Ну и люди тоже в какой-то степени нефть, даже одежда на нас частично из нефти сделана, и при этом все это могло быть произведено в полном объеме в России, это стоит все уж точно не $80 или сколько там сейчас за баррель, 75, по-моему, дают, если даже не меньше.
Имеется в виду бренд.
Нет, не только бренд. То есть реально вот это устройство уж точно дороже одной банки нефти.
Да, конечно.
Вот произведено из одной банки нефти. То есть высокий передел продукции подразумевает, что мы добавляем много-много стоимости. И в целом в российской истории есть примеры, как добавить эту стоимость с помощью модернизации экономики. Да? Я уверен, на этом канале часто любят говорить про сталинскую модернизацию, да, вот такую централизованную, силовую очень часто, с ущербом для некоторых иных отраслей экономики, но даже в недавней истории российской уже федерации есть примеры модернизационных, пусть и не самых там быстрых, но все-таки рывков. Можно, например, вспомнить, какой курс в свое время проводило правительство Примакова, да? То есть господин Примаков брал значительные инвестиции и направлял их в реальное прямое производство в стране, что позволило на Российской Федерации хоть чуточку приподнять голову из того самого болота, в котором мы оказались. Причем, что интересно, впоследствии именно вот команда Владимира Путина и его правительство, которое чуть позже возглавило Российскую Федерацию, в основном те заслуги, которые были проведены в плане реформ командой Примакова, как бы немного присвоило себе. Почему? Потому что последствия от проводимых каких-то решений политических и экономических, они наблюдаются не прямо здесь и сейчас. Хотя некоторые могут прямо здесь и сейчас, да, например, та же самая процентная ставка. Но длительные модернизационные вложения, они требуют не ожидания, да, и, к сожалению, вот если мы взглянем на современную Российскую Федерацию, то увидим, что да, вложения модернизационные есть, но куда они идут? В условиях СВО вдруг государство, долгое время не дофинансируя реальный производственный военный сектор, обратило на него внимание, и начало туда вливать деньги, в том числе с условно дешевым кредитованием государственным. Да, на коротком промежутке времени это даст некий результат. А дальше с чем мы столкнемся? Предположим, что вот этот старый, добрый, наш любимый договорняк с Дональдом Трампом, где Путин в Березовой роще вместе с Дональдом выпивают березового спрайта и наслаждаются процессом теперь большой, великой русско-американской дружбы. К чему это приведет? Конверсию смогут ли провести эти военные предприятия? Вопрос открытый. Будут ли их столь же эффективно финансировать, как и до начала, точнее, как в период СВО? Или ресурсы пойдут по какому-то иному направлению? А если пойдут по иному направлению, в ту самую реальную экономику, про которую говорит Алексей, не получится ли так, что вместо того стимула, который был дан российским аристократам, что нужно здесь и сейчас добиться цели в СВО, они вновь получат просто себе инструмент некого кормления, и не более того. А почему вдруг у нас военный сектор более-менее зашевелился? При всех недостатках российской аристократии у нее все-таки есть некоторые плюсы, хотя я в основном о минусах говорю. Плюс это какой? Вот есть вот эта когорта российских политиков и чиновников, многие из них, на мой взгляд, это откровенные воры, саботажники, но у них есть вот это некое ощущение родины. То есть я знаю некоторых чиновников, которые вот прям вытаскивают деньги в непомерном количестве, но считают себя патриотами и считают, что если родина позовет, они возьмут в руки там Мосинку и будут бить того там самого немца, американца или ужасного глобалиста. И в какой-то мере это помогает Российской Федерации. Но вот представим, договорничок, березовый сок или спрайт в той самой роще, и мы возвращаемся на условные круги своя, что, наверное, неплохо, да, потому что любой худой мир лучше прекрасной войны. И с чем же мы столкнемся? А с тем, что недофинансированная реальная экономика в условиях возвращающихся западных корпоратов, в условиях элиты, которая предпочитает вместо развития и длительных инвестиций получать ренту и кормление здесь и сейчас, и такой щелчок, хруст и коллапс. Ну, правда, Федор скажет, наверняка, это опять апокалипсис сегодня от романа в романа. Но, к сожалению, стоит рассматривать именно негативные варианты. Почему? Ну, как показывает практика, когда мыслишь коридорами бесконечного позитива впереди, оказываешься в ловушке, причем в ловушке, которую ты даже не мог и распознать. А мы здесь как раз-таки должны заниматься тем,
лучше чтобы нагнетать мрака, потому что тогда в любом случае, скорее всего, получится лучше, чем мы ожидаем. Но я все-таки надеюсь на Алексея Лапушкина, как на зампреда экономического совета ЛДПР. Мне кажется, ваше время пришло.
Ну, время пришло смены экономической политики, именно поэтому на прошлой неделе Леонид Ударович Слуцкий объявил о том, что ЛДПР взяла курс на новую индустриализацию и на новую экономическую программу, то есть это фактически рождение тут уже как Роману, как политологу, да, то есть сейчас в парламенте есть политическая партия, которая подняла на знамя идею новой индустриализации. То есть это существенные изменения вообще, ну, в политическом спектре, да, потому что про это раньше разговор о новой индустриализации, смены экономической политики, вообще смены экономической парадигмы, они находились, ну, прямо скажем, на обочине политического процесса, и сейчас...
Слева, в КПРФ они находились.
Ну, понимаешь, КПРФ об этом...
А теперь получается, что вся и левая, и справа,
значит, все КПРФ, фланги за КПРФ, при всем уважении к КПРФ, да, они так активно это не заявляли. То есть, они поднимали больше вопрос социального характера, и у них в экономической программе много было очень правильных, хороших идей, но вот именно как ключевую идею это не, к сожалению, вот именно политически не звучало. Поэтому сам факт рождения вот партии новой индустриализации и парламентской партии, это, ну, на мой взгляд, очень такой существенный позитивный сдвиг в, ну, во всем политическом процессе в нашей стране.
Но поскольку ЛДПР не является правящей партией, то за этот...
Но уже является второй партией.
За ваш лозунг придется серьезно побороться, поскольку наверняка есть и не только те, кто ради там как бы политической выгоды могут согласиться с ним, но те, кто будет противостоять.
Ну, ЛДПР готова к борьбе, и она это показала. Вот за прошедший избирательный цикл партия вышла на второе место и по количеству избранных депутатов, и по результатам на выборах. Значит, то есть уступая только Единой России по вполне понятным причинам. То есть мы готовы к борьбе, мы готовы к дальнейшему движению.
Результаты выборов как-то связаны с нашей экономикой?
Вообще? Результаты выборов, безусловно, связаны. Это потому что настроение людей отражают.
Ну, в том-то и дело, я недаром привел тогда вот воспоминания про Силуанова, что какие бы ни были настроения, а экономика такая, какая она есть.
Слушай, ну, еще раз я повторюсь. Вот это вот, Федор, на мой взгляд, вот эти вот пораженческие разговоры, что за нас все уже решили, поэтому на выборы ходить не надо, да, знаешь, там все равно все подтасует, их нужно...
Я такого не говорю.
Нет, просто я говорю, что вот, ну, такие даже мысли надо пресекать, потому что когда мы, ну, позволяем себе так рассуждать, даже где-то в кулуарах, значит, или там на кухнях, да, мы, собственно, создаем ту реальность, в которой сейчас живем. То есть, если явка будет 100%, результаты выборов вас очень сильно удивят. Объективно удивят. То есть, чем выше явка, тем более транспарентный результат. И уж поверь, ну вот, я руководил избирательной кампанией объединенной команды в Республике Алтай. Мы получили лучший результат по стране среди всех непарламентских партий. Но у меня подтасовок не было. То есть, ну, а их не было по одной простой причине.
Подталкиваю к теме.
Каждый УИК был закрыт наблюдателями. Соответственно, выборы были абсолютно чистые.
Это прекрасно. Представим, что ЛДПР набрало там сколько вот процентов, да, на абсолютно честных выборах при 100% явке.
Я думаю, что 25%, 25-30% это вполне реально.
И при этом, вот какой алгоритм дальнейших действий? Вот 25% есть, что вы делаете?
Слушай, ну дальше это уже работа в парламенте, потому что надо понимать, что это будет абсолютно другая расстановка сил. Значит, и со стороны других парламентских партий, которые пройдут, и со стороны, ну, так называемой правящей партии. А когда у правящей партии нет абсолютного большинства, тут совсем начинается, извини, другой коленкор. Плюс, опять же, надо понимать, что были изменения в Конституцию внесены, и теперь многие министры утверждаются Госдумой. И это очень сильно поменяло отношение членов правительства к Государственной Думе. То есть, если раньше там их посещение Государственной Думы носило исключительно ритуальный характер, ну, мы, ну уж как-то, ладно, раз в год мы к вам придем и что-то скажем, то сейчас работа с министерствами и ведомствами ведется достаточно интенсивная. Они после того, как министры стали утверждаться в Государственной Думе, стали значительно более чувствительными к позиции депутатов, и многие вопросы удается решать совсем по-другому. На мой взгляд, формировала, опять же, Государственная Дума, в которой есть дискуссия, это, безусловно, институт. То, о чем говорит Роман, и то, о чем я неоднократно говорил, это выстраивание тех же самых институтов. Потому что без институтов мы так и будем вечно от одного экстремума функции ходить до другого экстремума функции, причем не зацепившись ни за что. Я так вот, очень корректно выразился.
Возможен ли тогда переход от правительства единороссов, явных и неявных, к правительству по типу Примаковскому-Слюковскому?
А почему нет? Коалиционное правительство, на мой взгляд, это вполне как бы реально, это позитивно. Это для страны хорошо.
Это можно уже назвать даже новой политической реальностью отчасти, да, коалиционное правительство.
Ну да, это правительство договоренностей, уступок и компромиссов. Но у меня, кстати, на самом деле...
Но политика это и есть компромисс. То есть, собственно говоря, задача политики, это, ну, как это в государстве, как это в политике здорового человека, да, это есть определенные группы, слои граждан, и тогда там группы влияния и так далее, и так далее. Вот это вот выравнивание, то есть приход к какому-то усредненному результату, который, в принципе, устраивает всех. И в этом задача политики, чтобы, значит, не было только уклон там, в сторону капитала, или не было только крена в сторону социалки. То есть вот это вот нахождение разумной вот этой середины, она, понятно, всех никогда устраивать полностью не будет. То есть она не будет вызывать у всех восторга. Потому что всем
не должна
вызывать у всех восторга, потому что всем ради общего блага придется чем-то поступиться. Но ничего лучше этого не придумали. Если я не ошибаюсь, Черчилль сказал, демократия, конечно, известная субстанция, да, но ничего лучше пока не придумали. Поэтому в данном случае наличие там, демократических процедур, наличие институтов, это позволяет увеличить устойчивость государства от всевозможных перегибов. И, кстати, это защита от дурака в первую очередь. Потому что когда в принятии решений участвуют там разные группы влияния, то волен-неволен решение будет более-менее разумным, чем там вот один взятый какой-то чиновник. Я так решил. А почему ты так решил? А потому что я так решил.
Ну, система представительной демократии для того и создавалась, чтобы разные группы находили компромисс. Но я вот тут хотел бы развить немного вопрос Федора по отношению к вам, Алексей. Давайте представим, что это не 25-30% у ЛДПР в парламенте, а давайте представим, что это 51%, да? То есть это уже такое доминантное большинство. И это не просто разговор о том, а как бы тогда бы что, а вполне себе конкретно. Вот вы сказали, что ЛДПР должна будет, ну или поддерживает, по крайней мере, курс на новую индустриализацию страны. Но индустриализация — это не только такой красивый лозунг, подразумевающий направление ресурсов в реальный сектор. Это еще и определенная политика, подразумевающая, что государство берет и извлекает некий капитал или набор тех самых денег из неких иных отраслей экономики и хозяйства страны, ну или в целом вот из общества, и направляет вот сюда, в этот реальный сектор. Откуда нужно извлечь эти деньги для подъема российских заводов, реального производства? Короче, где деньги возьмем и на что завод построим?
Первое – банковский сектор. Второй сырьевой сектор.
Угу. То есть партия ЛДПР — это партия, которая будет бороться с сырьевым лобби и финансовым лобби. То есть с теми самыми воротилами, которые сейчас управляют страной.
Ну, опять же, у вас невозможно, если вы представляете производственный сектор, у вас и, собственно говоря, даже на Западе водораздел происходит. То есть демократы, там в тех же США, это, значит, люди, тесно связанные с банковской системой, так называемой, и Уолл-стрит банкстерами, да, значит, а республиканцы — это традиционно, ну, американская промышленность, ВПК и, опять же, сейчас, ну, Маск, то есть инновационный сектор.
Но сырьевики — это тоже респы.
Сырьевики там очень сильно ограничены. Дело в том, что у них немножко по-другому эта ситуация, ну, изначально складывалась. То есть у них сырьевой сектор – это как раз то, чего мы хотим, чтобы сырьевой сектор был инструментом достижения большей конкурентоспособности для своей экономики. Обратите внимание, значит, да, у них есть сырьевой сектор, да, он у них достаточно сильный, хорошо развитый. Но при этом ключевым экспортным продуктом американской экономики являются, извиняюсь, айфоны, которые являются, ну, прям пиком добавленной стоимости, потому что там в стоимости айфона там заложено вот, ну, как бы и составляющие бренда, и составляющие неокра, ну,
ну, как эта камера.
Даже больше, чем эта камера, я думаю, раз в 10 со всеми отсюда вытекающими, а не нефть. Нефть – это инструмент, то есть вот наши сырьевые ресурсы, которыми обладает наша страна, это инструмент для повышения конкурентоспособности нашего производственного сектора. И мы это вполне в состоянии решать. А то, что банковский сектор, ну да, понимаю, сироты, 3,8 триллиона рублей доходы банковского сектора, значит, за прошлый год, если не ошибаюсь. Это 10% федерального бюджета, так между нами девочками говоря.
Ну, кстати говоря, на самом деле, вот то, что говорит Алексей, это показывает, какой могла бы быть реальная патриотическая платформа условно объединенных сил. Ведь политика – это не только там вот возгласы в студиях и на площадях, конечно, да. Это всегда экономический базис. Да? То есть экономический базис – это партии и организации, которые находятся над реальным сектором экономики. А самые главные заинтересованные группы – это реальные промышленники, ну и условно тот пролетариат, да, если мы будем говорить терминами прошлого. Но ведь тогда мы здесь приходим к такой серьезной дихотомии, да? По сути, сейчас вся текущая элита Российской Федерации, там 80% это сырьевики, это финансовые кланы и то, что находится вокруг. Взглянем на текущее правительство, что вокруг этого правительства, взглянем на тех, кто держит и владеет ЗАО Российской Федерации, увидим, что это, собственно, в основном нефтегазовые экспортеры и финансовый блок вокруг них. Тогда ведь возникает вопрос, что за ними огромнейшие ресурсы, властный аппарат, аппарат принуждения. В этих условиях у реальной патриотической партии есть возможность отстоять свою позицию именно в структуре, ну, текущего существующего российского парламентаризма и вот этих демократических выборов? Или все-таки сырьевики вместе с финансистами, если они почувствуют, что пахнет жареным, просто все схлопнут в нужный момент времени?
Ну, Роман, вы же как бы следите за политикой, вы же видите, какую проактивную позицию занимают такие вице-премьеры, как Денис Валентинович Мантуров, который, ну, делает, предполагает, ну, титанические усилия для поддержки производственного сектора. Тот же Дмитрий Николаевич Патрушев, который выбивает средства на поддержку аграриев и многие решения вот вполне разумные.
Про Патрушева ничего не скажу, я вот буквально минутку перебью. У меня была такая профессиональная практика в прошлом, где я работал по направлению как раз-таки Минпромторга. Субъективно, мне не верьте, и вообще все, что я говорю, это бред, но вот я тогда прочувствовал, работая по этому направлению, что это одно из самых коррумпированных ведомств в стране. Вот к сожалению, вот к моему сожалению, что там нереальной экономикой занимаются на уровне департамента. Вот с министром я не общался, а вот на уровне департаментов, а просто честно пилят, пилят, пилят,
Роман,
пилят.
Ну, я вам на это отвечу так. Мы общаемся с Минпромторгом, с профильными подразделениями, и с нас ничего даже никто никогда не просил. То есть, это во-первых, а во-вторых, возможности Минпромторга, я не знаю, что они там...
Субсидии.
Там, значит, вот я вам рассказываю. Значит, в пике, значит, это, по-моему, даже 23-й год, фонд поддержки промышленности Минпромторга, через который можно было получить льготные кредиты, составлял до 500 миллиардов рублей. Чтобы вы просто понимали, объем корпоративного кредитования в год – это порядка 60 триллионов рублей. Так вот, я вам просто приведу свой пример. Да, я могу сказать по сельхозмашиностроению, транспортному машиностроению, там, производству оборудования и печеработки. Там работают квалифицированные специалисты, и действительно, там, зарплату у них, прямо скажем, требуют пересмотров в большую сторону, потому что... Ну, надо отдать должное, что на уровне министерства уровень зарплат он недостаточный для, ну, того, чтобы полностью комплектовать штат да, такими, ну, высококвалифицированными специалистами. Учитывая, что, ну, как бы сейчас в производственном секторе зарплаты очень сильно выросли. Так вот, я могу привести пример. У меня вот коллеги производят оборудование для горной промышленности, абсолютно другой департамент Минпромторга. Значит, они мне звонят, слушай, говорит, а у тебя есть какие-то контакты в Минпромторге? Значит, я говорю, что нужно? Мы подаем, значит, сейчас на вот это вот на грант, на субсидию производства оборудования для горнодобывающей промышленности. Значит, ребята давно этим занимались, забайкальская компания. Значит, мы обратились к коллегам, попросили им дать, ну, как бы, типовой пакет документов, который нужно заполнить на грант. Значит, ну, я, собственно говоря, эту ситуацию благополучно забыл. Ну, попросили, дали типовой документ. Ну, люди что-то, наверное, подали. Значит, будучи в очередной командировке в Забайкалье, опять же, встречались с узкой компанией, говорит, ребята очень довольны, говорит, мы вот начали производить такую-то, такую-то оборудование для горняков. Я говорю, а грант-то вы получили в итоге? Значит, он говорит, да, получили. Я говорю, ну, был вопрос, честно, вас кто-то что-то просил? Говорит, ничего. Ну, то есть,
повезло, вот, повезло.
Опять же, я говорю, понимаете, значит, я могу давать оценку только своему личному опыту. Вот мой личный опыт показывает, что ну, у нас таких проблем не возникало.
Вы выступаете с позиции личного опыта. И вообще, на самом деле, друзья, мы достигли пика как бы динамичности обсуждения в определенный момент. И не будем понижать градус. Все остальное уже как предмет детальных разговоров, в том числе оценка тех или иных ведомств или их подразделений. Роман в чем прав, на мой взгляд, что с точки зрения обычного гражданина, избирателя, который, допустим, поддерживает твой призыв, Алексей, ходить на выборы и требовать перемен, все эти министры, они примерно одинаково вызывают недоверие. Да? И поэтому, если мы берем вот за гипотезу вариант 51% ЛДПР, да, это будут совсем другие уже министерства и министры, и тогда нет смысла сейчас обсуждать действующих, потому что это разная история. Но что я могу отметить, действительно, Алексей Лапушкин очень убедителен и хорош в своей новой роли, вот, и в политической роли уже. И я желаю только еще больших успехов и попутного ветра по всем направлениям. То есть, вот, действительно, не зря ты цитируешь постоянно Черчилля. Вот, ты можешь стать новым Черчиллем 21 века в самом хорошем смысле.
Федор, спасибо.
Да. Спасибо вам. Итак, в нашем необычном этом эфире такие дебаты, презентация, размышления, проброска на будущее были политические стримеры, автор телеграм-канала «Шестой день» Роман Романов, благодарю, и заместитель председателя экономического совета ЛДПР, ответственный секретарь, пока еще кандидат экономических наук и Черчилль нового времени Алексей Лапушкин.
Спасибо, Федор, Алексей. Спасибо, да. Роман, спасибо.
Вам спасибо. Спасибо всем зрителям, слушателям. Слушайте и смотрите «Радио Аврора» на нескольких площадках. Ссылки в описании к видео. Там же рядом кнопка «Помощь Авроре» и отдельно рекомендуем телеграм-канал «Аврора». Там все выпуски всех наших программ в видео, аудиоформате, а также открытые комментарии, прямая связь с редакцией. Мир вам!